Прощенное воскресенье – последний день перед Великим постом, когда все православные просят друг у друга прощения, чтобы приступить к посту с доброй душой, сосредоточиться на духовной жизни и с чистым сердцем встретить Пасху – день воскресения Христова. Чин прощения совершается в храме в воскресенье вечером. Начинается служба, как обычная вечерняя, но атмосфера в храме уже другая. На аналоях черные накидки, а в середине службы и священники меняют облачение на темное. После прочтения молитвы преподобного Ефрема Сирина настоятель храма произносит проповедь.
Сегодня с большой буквы святой день. Наверное, нет ни одного дня из 365 в году такого великого, значимого, как сегодня. Потому что если бы не было бы сегодняшнего дня, не было бы и Пасхи. Почему? Да потому что сегодня небеса ликуют и радуются о том, что мы просим друг у друга прощения. Даже, возможно, мы просим у тех людей, которых мы никогда в жизни своей не видели. Вот первый раз пришли сюда в храм, увидели, ну кто это, кто-то за такой мужчина, женщина, кто их знает. Мы живут в Ейске, а первый раз увидел. А все равно подходим и говорим, прости. Друг у друга будем просить прощения. Для чего? Для того, чтобы Бог нас простил. Ведь мы и говорим, что прости меня. Нам отвечают, я прощаю, и Бог простит. И мы точно так же отвечаем. Это действительно очень трогательные слова. И сегодня небо радуется.
Настоятель главного храма Ейской епархии Свято-Никольского кафедрального собора, правящий архиерей, епископ Ейский Тимошевский Герман. Он обращается к присутствующим в храме с просьбой о прощении.
Отцы, братья и сестры, прошу искренне прощения за те все обиды, которые, может быть, я кому-то принес. Чем-то досадил в этот день и во все дни моей жизни. Прошу вас искренне прощения.
Бог простит нас грех. Бог простит и помилует всех нас.
Аминь.
Затем церковнослужители просят прощения у своего архиерея и друг друга. После этого все клирики выходят к амвону. Прихожане целуют крест и икону и спрашивают прощения у священнослужителей, а потом и у друг друга. Владыка Герман в преддверии Великого Поста напутствовал всех такими словами.
Я советую всем нам за время Великого Поста прочитать Святое Евангелие, читать Псалтырь, приходить на великопостное богослужение, почаще исповедоваться, причащаться, читать утренние и вечерние молитвы и не забывать делать добрые дела.
Наступил Великий пост. Он продлится до 16 апреля. Сретение Господне – один из главных христианских праздников. Празднуется он всегда 15 февраля. В это же время церковь отмечает еще одно событие – День православной молодежи. В Ейской епархии традиционно проводится множество мероприятий для тех, кто уже выбрал или только выбирает дорогу к храму. Правящий архиерей, епископ Ейский Тимошевский Герман, в этот день встретился с молодежью станицы Староминской. Руководитель научного общества учащихся «Истоки» Галина Штомпель рассказала о том, что интерес школьников к теме православия постоянно повышается, и некоторые работы участников общества получили признание на очень высоком уровне.
Мы принимали участие в конкурсах по православную тематику, и достаточно приличное количество учеников стали победителями-призерами. Вот как раз обратите внимание, Саволенко Вениамин, первое место в России. Работа у него очень интересна. Русская православная церковь, годы Великой Отечественной войны. Действительно, очень такая тема. Патриотическое, нужно, этим надо заниматься.
Владыка Герман в своем выступлении сделал акцент на том, какие беды пришлось претерпеть церкви в годы богоборчества.
Староминской ни одного храма не осталось, так сказать, целым. Все разрушено. Любой населенный пункт, возьмите на Кубани, практически у вас храмов не осталось. Изредка там какие-то храмы. Вот в Каневской храм сохраняется, его там с дороги видим, когда мы едем в Краснодар. А вот станица еще у нас в нашей епархии есть, это станица Калининская, деревянный храм. Тоже удивляет, как не сожгли его. Просто взять и сжечь. Одно дело взрывать там каменный храм. Это требуется для этого усилия. А тут взял, поджег и все. И сгорел. Сохранился храм.
Ответив на вопросы учащихся, епископ Герман зачитал приветственное послание патриарха Московского и всея Руси, обращенное ко всей православной молодежи.
Дай Бог, чтобы соль вашей веры никогда не потеряла свою силу. От души поздравляю всех вас с праздником Сретения Господней и желаю крепкого здоровья, мира и обильных милостей.
Учащиеся 8 классов села Кухаревка и села Александровка День православной молодежи провели в Спасо-Преображенском храме города Ейска.
Отмечая праздник Сретения Господня, мы решили привести своих детей в храм, чтобы поближе они познакомились с убранством храма, посмотрели, как располагаются иконы, ну, чтобы поближе быть к Богу. Этот храм нас в первую очередь заинтересовал своим внешним видом. Такое новое для нас, для Ейска, деревянное зодчество. Мы как раз с детьми проходим на урок. Поэтому внешний вид нас очень привлек. В других храмах мы уже были. Здесь мы впервые, поэтому нам стало очень интересно.
Настоятель Свято-Преображенского храма иерей Георгий Иваньков и алтарник храма Михаила Архангела Вадим Бучацкий рассказали школьникам историю происхождения праздника Сретения Господня. Объяснили, почему в этот день священнослужители облачаются в белые одеяния.
Установление православного человека, православной души без храма вообще в принципе невозможно, потому что церковь – это основа христианства. У каждого времени свои соблазны, свои искушения. Сейчас вот, когда вроде бы с одной стороны снят запрет на исповедание православной веры, в то же время появились соблазны такие вот невидимые из интернета, из виртуального мира. И в этом смысле очень ободряет лицезреть молодых людей в храме. Молодых людей, юных людей, которые оторвались вот от виртуальной реальности, от переписок, от игр, от вот этого бессмысленного сидения и предприняли вот это усилие и души, и тела.
Восьмиклассники слушали очень внимательно. На Кубани основы православной культуры преподаются в каждой школе. И такое живое общение, возможность задать батюшке вопрос, самому прикоснуться к святыням храма – яркая иллюстрация к тому, о чем говорится на уроке.
У нас в нашей 24-й школе православие ведется во всех классах в различных формах. Элективные курсы, кружковая работа, в форме дополнительных каких-то определенных занятий групповых. В моем классе, в 8-м, так как мы класс казачьей направленности, основа православной культуры преподается в виде урока. Как преподаватель я вижу разницу между теми ребятами, что приходили ко мне в 5-м, 6-м и 7-м классе на классные часы, и ребятами, которые сейчас приходят на те же классные часы тематические по милосердию, по отношению к ближнему, просто по мировоззрению уже к самой жизни, которая у них складывается. Родители были очень рады тому, что вот православие ведется, и детки становятся добрее, милосерднее, увереннее даже где-то уже идут по жизни. У меня в классе, кстати, не только дети православной культуры, но посещают уроки основы православной культуры все. Каждый из них выбирает для себя свой путь, но интересуется православием каждый.
В рамках внеурочной деятельности и факультативных курсов в школе проходит кружок «Основы православной культуры», на котором детям рассказывают о истоках христианства, о православных праздниках, о православных традициях, обрядах. Этот курс у нас охват 100%, дети с первого класса, и включая 11 класс, все посещают факультатив «Основы православной культуры».
Батюшка тоже считает, что чем раньше человек пришел к вере, тем лучше. Самые первые детские впечатления о храме запоминаются на всю жизнь.
Я в 13 лет пришел в храм, и вот эти картинки богослужения, вот этой незнакомой, неведомой живописи, иконографии, вот этой неведомой музыки церковного пения, церковных песнопений, они такими картинками прочными в душе поселяются на всю жизнь. что потом, может быть, в жизни где-то случаются порой искушения, какие-то падения, какие-то сомнения, какой-то юношеский нигилизм, максимализм. Вот это все каждая душа, наверное, в определенный период жизни проходит. Но вот то, что посеяно в юном, в раннем возрасте, остается такой вот таким благим семенем на всю жизнь, и оно обязательно свои плоды принесет.
Увлекательное путешествие в православие продолжилось викториной, в которой каждой из команд пришлось немало потрудиться, чтобы ответить на предлагаемые вопросы о символах христианства. И пусть пока знаний не хватало, но такая форма знакомства с верой пробуждает интерес и желание узнать о православии больше.
Чтобы заинтересовать человека, чтобы человек направился по нужному руслу, ты должен быть открыт к человеку, в первую очередь. Показать свое сердце, намерение. Это невозможно без помощи Божьей фактически. На каждое дело нужно призывать силу Божью. И Господь всегда поможет.
У ребят была возможность поближе познакомиться с убранством храма, иконами поставить свечу. Отец Георгий пригласил школьников на колокольню. По благословению правящего архиерея епископа Ейского и Тимашевского Германа им было разрешено самим побывать в роли звонарей. Конечно, впечатление от дня, проведенного в стенах храма, у старшеклассников осталось много. Несомненно, им было интересно и познавательно.
Все интересно было, понравилось.
Я же в Сибири приехал, у нас такого не было.
Войдя в храм, я испытала спокойствие и умиротворение, и при разговоре с батюшкой такие же чувства.
Отец Георгий всегда готов к встрече с детьми. Его радует их непосредственность и желание узнать о вере предков как можно больше.
Меня группа приятно удивила. Потому что не было скучно ребятам, это видно. Конечно, когда рассказ занимает длительное достаточно время, тут даже самый стойкий, может быть, начнет отвлекаться. Но сегодня у нас получилась форма не рассказа, а форма диалога, форма игры, форма такого вот какого-то поиска. И вот в этой форме я смотрел со стороны очень часто, очень хорошо получилось, что у нас было два ведущих. И в то время, когда Вадим подхватывал, скажем так, перехватывал инициативу, я со стороны наблюдал за ребятами. Ребятам не было скучно. Ребятам было очень увлекательно.
«Моя вера православная» – так называется краевой фестиваль, в котором нечане приняли активное участие.
В этом году мы решили провести День православной молодежи именно в таком формате, в рамках фестиваля. Ребята хорошо поработали, предоставили нам полноценные, соответствующие тематике номера. Жюри было очень трудно определить победителей. Производились баталии, споры, но все-таки пришли к единому мнению. Победители определены, и они поедут представлять Ейский район на зональном этапе всего фестиваля.
Перед началом конкурсной программы участники и гости фестиваля могли ознакомиться с работами, представленными в номинации «Прикладное искусство». Можно только порадоваться за тех ребят, кто в свободное от учебы время посвящает себя творчеству. Иерей Никита Ефимов, клирик храма Архангела Михаила, рассказал о добровольческом движении «Благо». Свою работу его члены тоже выполняют по зову души. Затем перед зрителями и жюри начали выступать чтецы, солисты, танцоры и другие творческие коллективы, заявленные в различных номинациях конкурса. Некоторые выступления были настолько пронзительные и искренние, что вызывали слезы на глазах. В основном ребята приготовили номера на патриотические темы. Студенты из Ейского медицинского колледжа вынесли на суд зрителей театральную постановку «Ангелы милосердия».
Мир придуман так, что ничего нельзя в нем изменить. Чтоб над нами каждый день вставало солнце и садилось. И Господь всем людям на планете завещал любить. Сотни лет прошло, в мире ничего не изменилось.
Выйти с номером на сцену – это тоже большой труд.
Присутствие священнослужителей на этом мероприятии уже откладывает нужный правильный отпечаток не только на само мероприятие, но именно и на восприятии молодежи, которые увидели, услышали слова священнослужителей и сделали определенный свой вывод.
Член жюри иерей Сергий Клевекин сказал, что он поставил 5 каждому номеру за актуальность. И тем не менее, в разных номинациях были выявлены свои лауреаты, ведь им еще предстоит отстаивать честь Ейска на зональном конкурсе.
В евангельской истории особое место занимает один особенный сюжет. Сюжет, который называется «Преображение Господне». Ну, вкратце, что же случилось? Христос поднялся на гору Фавор вместе с 3 учениками, чтобы помолиться. И в этот момент произошло нечто необыкновенное. Он преобразился. Евангелие скупо говорит об этом. Говорит о том, что лицо его стало светло, одежды стали сияющими. И в этот момент к нему спустились с небес 2 ветхозаветных пророка – Моисей и Илья. Ученики в ужасе упали на землю, потому что они не могли выдержать этого неописуемого света. Вот, в принципе, этот сюжет, он в живописи занимает особое какое-то место. Почему? Потому что, начиная с древних времен, этот сюжет часто использовался в иконописи. Но иконопись – это совершенно другой вид, это изобразительное искусство в таком смысле, как мы имеем в виду светское. И вот художники к этому сюжету начали приходить только в эпоху Возрождения. Вот, наверное, самым первым произведением сюжета «Преображения» является работа итальянского художника Дуччо де Буонисенья. Это раннее Возрождение. Если мы посмотрим на это произведение, то мы видим обыкновенную византийскую икону. Чисто каноническая, соблюден весь византийский канон, но тем не менее здесь просматривается уже нечто другое, не связано с иконой как таковой. Уже привнесены личностные какие-то характеристики в изображение персонажей, которые изображены здесь. Другим художником уже среднего возрождения является Пьетро Перуджино. Очень интересный художник умбрийской школы. Его произведения отличаются тем, что у него все как бы полупрозрачно, все в дымке. Но, тем не менее, когда мы смотрим на «Преображение Перуджино», оно, в отличие от всех его других произведений, кажется тяжеловесным. Вот не смог он все-таки передать вот тот самый фаворский свет необъяснимый. Все как бы статично, все происходит на какой-то горе, но нету возвышенности той, которая, в общем-то, должна присутствовать в этом сюжете. Другим художником, который примерно так же пытался подойти к этому сюжету, был венецианский художник, тоже среднего возрождения, Джованни Беллини. Композиция полностью напоминает композицию Перуджино. Примерно так же он трактует это все. Это обыкновенные фигуры, которые стоят на фоне горы. И, наверное, прорывом во всем этом сюжете явилось творчество Рафаэля Санти. Великий художник создал большую многофигурную композицию, как бы верхняя часть, которая, собственно, евангельскому сюжету, и нижняя часть, где, в общем-то, уже реакция людей на это чудо. Наверное, это произведение стало образцом для всех последующих художников, которые прибегали к теме преображения. Вот этот рафаэлевский шаблон, он присутствует у большей массы художников, потому что так выстроена композиция, ну, как больше никто не смог ее выстроить. Прибегая к этому сюжету в 17 веке, другой итальянский художник Лодовико Караччи, он как бы повторил полностью всю композицию Рафаэля, но внес такой динамизм, такое движение, что думаешь, что фигуры буквально сойдут сейчас на тебя, потому что все в необыкновенном движении, все в порыве каком-то. Примерно в этом же ключе работали итальянцы, но вот каждый из них понимал по-разному. Тициан Вичеллио, великий венецианский художник, как бы повторил верхнюю часть работы Рафаэля, придав ей больше динамичности. А вот Паоло Веронези, его же современник, венецианец, пошел другим путем. Динамика сохранилась только в нижних фигурах, в фигурах апостолов. А когда мы смотрим на фигуру Христа и на фигуры пророков, которые стоят рядом с ним, то удивительное какое-то безмятежное спокойствие истекает от фигуры Христа. Вот это совмещение блаженного спокойствия и динамизма – это очень интересный такой ход. В 17 веке великий фламандский художник Питер Пауль Рубенс по-своему, несмотря на то, что от Рафаэля невозможно было отойти в его композиции, оставив верхнюю рафаэлевскую часть, изменив нижнюю, сделав ее в своих таких вот коричневых тонах, он придал какое-то вот буйство 17 века, которое было свойственно фламандской живописи. В более позднее время очень интересная работа ныне совершенно забытого немецкого автора Иоганна Георга Траутмана. В 17 веке он написал так преображение, как, в общем-то, никто его не видел до него. Это контраст, контраст дня и ночи. Ночь внизу, абсолютная темнота. И необыкновенный фаворский свет, свет дня. Именно свет, который присутствует в верхней части композиции. Ну, наверное, таким вот шаблонным произведением, которое, в общем-то, широко тиражируется, особенно на Западе, стало произведение датского художника Карла Генриха Блоха. Это очень удивительное произведение. Здесь также контраст. Контраст света и тьмы, но особо примечательна фигура Христа. Она невесомая, она тонкая, она бесплотная. Только вот облик самого лица просматривается, а все остальное мы понимаем, что это неестественный фаворский свет. В 19 веке франко-английский художник Джеймс Тисо, он несколько раз подходил к этой теме, у него есть разные произведения. Одно из них вообще, где нет учеников Христа, и вообще-то это произведение называется «Христос, который поднялся на гору помолиться». Здесь динамична фигура самого Христа, здесь нет момента преображения. Здесь есть момент, мы ожидаем, что сейчас вот произойдет это чудо. А второе произведение, более приземленное, более архаичное, все выдержано в исторической правдивости, в таком, можно сказать, добротном историческом реализме. Говоря о художниках отечественных, нужно отметить работу Андрея Ивановича Иванова. Несмотря на то, что также позаимствовал композиционно Рафаэля, он передал необыкновенный желтый цвет, который особым пятном выделяется в центре картины. Сын его, Александр Иванов, великий русский художник, он написал более 500 эскизов на библейские сюжеты. Практически все не были реализованы. Но один эскиз, который посвящен преображению, вот он по-своему увидел это. Он по-своему увидел свой фаворский свет. Несмотря на то, что это только эскиз, но даже по эскизу можно представить, какой глубины должна быть работа. Художники конца 19-го, начала 20 века, отечественные, они подошли удивительно вот к этому сюжету. Они совместили древнерусскую иконопись и манеры современной живописи. Если мы посмотрим на работу Павла Сведомского, это фреска, которая написана во Владимирском соборе в городе Киеве, то верхняя часть – это полностью иконописное преображение. Оно все как бы повторяет византийский канон, но тем не менее особо выглядят лица. Это, ну, современное прочтение. И другой художник, Михаил Нестеров, который тоже в начале 20 века подошел к этому сюжету, совместил вообще несовместимое. Он совместил и композицию Рафаэля, и древнерусское построение, и реалистическую живопись. Наверное, этот сюжет будет прочитан по-разному еще в наше время, в более позднее время. Не всякий художник рискует подойти к этому сюжету, потому что трудно нарисовать то, что ты никогда не видел, то, что невозможно увидеть глазами, поскольку мы знаем это только по описанию. Это можно увидеть только глазами духовными. И, наверное, этот сюжет заставляет нас задуматься о том, что Господь преобразился для того, чтобы, наверное, какое-то внутреннее преображение происходило и в нас.